Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. И сегодня у нас третья беседа из цикла беседы с Сергеем Бабуриным. Добрый день, Сергей Николаевич.
Здравствуйте, рад с вами вновь встретиться.
Сегодня у нас на волнах нашего радио политик, публицист, общественный деятель, юрист, в прошлом депутат Верховного Совета РСФСР и Государственной Думы Российской Федерации. Человек, который находился в толще многих событий, в гуще событий, и может говорить не как политолог или публицист, но как участник, как свидетель, как очевидец. Сегодняшний наш разговор посвящен такой очень важной, интересной теме, как крушение и распад Советского Союза. Как это происходило, до сих пор многие детали неясны, либо скрываются от общественности, либо материалы, документы находятся в каких-то спецхранах, и дай бог через 50, там, через 70, через 100 лет эти документы станут доступны. А может быть и через 100 лет они будут по-прежнему с грифом «совершенно секретно» где-то лежать. Поэтому источником являются разные конспирологические статьи, выступления на радио, на телевидении разных интересных людей, которые, тем не менее, свои версии и факты, вроде бы как бы факты, о которых они говорят, ничем не подтверждают. Поэтому возникает разномыслие, разные теории. Вот сегодня мы попробуем разобраться, как все происходило. Сергей Николаевич, вы делали карьеру у себя в Омске. В 29 лет уже стали деканом юридического факультета Омского университета. Был разгар перестройки, но даже...
Скажем так, начало.
Начало перестройки. Начало. Да, потому что в провинции все-таки все позже происходило. Я понимаю, что Москва и Питер, там, 85-86 год уже начались какие-то процессы. Но перестройка была в основном в толстых литературных журналах. Тиражи этих журналов неизмеримо выросли на порядок. Их все читали, давали друг другу, там, делились этими журналами. Я сам помню, как мой отец... выписал там 5 или 6 журналов, его друг еще там 5 журналов, и вот они обменивались этими публикациями, очень интересными, многие из них до сих пор своего значения не утратили, но тем не менее перестройка шла вот больше на страницах газет и журналов, интернета тогда не было. В провинции все происходило несколько позже, хотя, в общем, публика с интересом наблюдала, как исчезают товары народного потребления, продукты, потому что те процессы...
Вы очень правильно обратили внимание. Те процессы, до которые... прихода Горбачева пустых полок не было.
Да.
Были трудные времена, но не было вот организовано пустые полки и дикие очереди. Выдача по талонам бутылок водки или вина. Это все изобретение... тех, кто потом использовал для разрушения Советского Союза.
Так, где-то 88-89 год появились карточки. Стыдливо их называли талонами, на самом деле народ называл уже карточками.
Я в 90-м году, когда как народный депутат поехал в Москву, с изумлением узнал, как-то вот, ну, не сильно для нас, провинциалов, это касалось, про наличие этих карточек и других вещей, потому что вот у нас в Омске... В 90-м году мясо было в свободной продаже на рынке за 3,50. Это и Манякин, наш тогда создавший эту систему, он железной рукой препятствовал повышению цен. Тогда это все регулировалось государством. А во многих городах мясо было только по талонам или по картам. К нам в Омск ездили туристические поезда. Из Свердловска, из Новосибирска, из Тюмени. Я думал, что смотреть в нашем закрытом городе? Они смотрели магазины продовольствия и рынки.
Потому как что в Москву у нас ехали эти колбасные электрички, так называемые.
У нас то же самое, но только из Омска везли. Потому что у нас был омский бекон, у нас все было свое, мы кормили много регионов. Поэтому, что говорить, перестройка начиналась так, что миллионы людей возжаждали перемен и поддержали ее идеологию. А потом потихоньку им вместо нормальных перемен стали подсовывать фальшивки, фальшивки, фальшивки. И закончилось все расстрелом.
Гибелью страны. В октябре 1993 года. Но я бы хотел, чтобы мы вернулись к середине 80-х годов. Ну, собственно говоря, вот то, о чем мы начали наш разговор, это все сегодня это понятно, абсолютно спланированная акция, спецоперация, которая делалась руками тех, кто руководил страной. Потому что все реформы в России, они идут сверху и только сверху. Снизу они никогда не начинались и, я думаю, что никогда не начнутся. Поэтому в плановой экономике огромную роль играли такие структуры, как Госплан, как Госснаб, и нужно было просто нанести удар по этим структурам, и все сразу покатилось, сразу полки действительно опустили. А скажите, вот все-таки, находясь достаточно далеко от столиц, вы понимали, что происходит? Вы имели доступ к информации? Ведь мы, те люди, которые жили тогда, мы ничего не знали.
Но на самом деле, конечно, информация у нас была значительно меньше, чем в столицах. У нас меньше было не только информации, но и сплетен, и слухов. Мы жили более благополучно в духовно-нравственном отношении. Но в то же время вы зря меня причисляете сразу к глубоким провинциалам, потому что я с 83 по 86 год учился в аспирантуре в Ленинграде. При этом, вернувшись в начале 87-го, я, конечно, приехал в Омск сторонником перемен. Я сторонником перемен был задолго до перестройки. Вот когда многие стали захлеб зачитываться, там, «Дети Арбата», какие-то вещи Солженицына, там еще что-то. Я один день Ивана Денисовича читал еще году в 75-м, когда учился в школе. Да, он не был в широком доступе, но поскольку я считался серьезным молодым комсомольцем, мне дали прочитать эту книгу. Я больше знал о репрессиях сталинских, чем это написано у Солженицына, еще будучи студентом, потому что я со школьных лет стал этим интересоваться, и мне довелось еще видеться со многими, кто сидел, и со многими, кто сажал, и слышать и ту, и другую точку зрения. Я, например, в разговоре с Натальей Ильиничной Сац, нашим великим детским режиссером и гениальной женщиной, я говорю: «Наталья Ильинична, вы ведь лично были знакомы с Бухариным, там, ну, со всеми». Она ведь с 18 года уже была при Моссовете, организуя детскую секцию. Вот скажите, а почему нам, а это я еще говорил в советские времена, задолго до перестройки, говорю, почему нам не говорят правду о Бухарине? Вот, кто он такой? А вот что значит эпоха? Наталья Ильинична Сац помолчала и говорит: значит, так надо партии. И весь ответ, она не стала углубляться в эту тему. Так что перестройка назрела, и в чем-то я, когда в 77-м году, еще будучи студентом первого курса, написал письмо Брежневу с вопросом о необходимости реабилитировать Бухарина, Рыкова, Зиновьева, или, по крайней мере, сказать о них правду, в чем-то это был мой личный, частный, локальный призыв к переменам. Поэтому я верил в перемены, я убежден и до сих пор, что они были нужны, но то, что нас обманули всех, и простых рабочих колхозников, простых учителей, докторов наук, врачей, всех-всех-всех, даже нас, депутатов, к сожалению, мы слишком много осознали, когда все уже невозможно было изменить.
Вы знали, когда стали депутатом в 90-м году, общаясь, может быть, с людьми из высших слоев атмосферы, с истеблишментом тогдашним партийно-хозяйственным, куда идет страна, что все делается для того, чтобы развал Советского Союза стал необратимым, и что вот это вот противостояние между Горбачевым и Ельциным, во многом это комедия, которая разыгрывается на наших глазах, и задача одна у заказчика – уничтожить СССР.
Сомневаюсь, что кто-то это знал в те годы. Даже Горбачев. У него были свои цели, у его команды свои. У многих руководителей, которые искренне верили в вечность Советского Союза, тоже были свои представления. Они не знали, что будет. Вспомните, тогда многие миллионы людей посмеялись над словами Юрия Васильевича Бондарева, нашего великого писателя-фронтовика, который с высокой трибуны сказал: «Вот мы начали перестройку, ну ведь напоминаем самолет, который взлетел и летит, не зная куда. А если там аэродром в конце, чтобы приземлиться?» Это был яркий образ. Сказали: «О, реакционер, о!» А ведь он правильно все сказал. Я в 90-м году, когда стал депутатом, мне уже очень многое не нравилось. К 90-му году, по большому счету, кредит доверия у Горбачева уже закончился. И многие понимали, что он плывет по течению событий, не занимаясь их планированием или организацией. Он, ну, многие вещи, которые нужно было делать, не делались. Многие вещи, которые надо было предотвратить или пресечь, не предотвращались или не пресекались. Ведь в 1988 году Верховный Совет Эстонии принял декларацию о суверенитете и независимости. В государстве, заботящемся о будущем, орган власти, принявший антиконституционный противозаконный акт, должен быть немедленно распущен, а участники привлечены к ответственности. Ведь ничего сделано не было. Сделали вид, что не заметили. И вот эта горбачевская методика сделать вид, что ничего не происходит, она сыграла роковую роль. Я уже не говорю о том, это мы сегодня знаем, что Организация народных фронтов, националистических движений вся инспирировалась из политбюро ЦК КПСС.
И выпускали из лагерей своим вот этих вот националистов.
Не было их никого в лагерях. Всех, кого можно было, выпустили еще при Хрущеве. Они сидели, забыв о своих националистических взглядах давным-давно. А тут нашлись люди, которые пришли к ним домой и сказали: «Дедуля, вспоминай прошлое, давай мы сейчас опять все сделаем». И эти люди были, как правило, с партийными билетами. Я помню, как я еще в Сибири был, и в одной из программ выступает профессор Курашвили Борис Павлович и говорит: «Я лектор ЦК КПСС, но я не могу понять, почему мне поручают ехать в Прибалтику и создавать народные фронты, которые будут бороться с коммунистической партией. Я не могу понять, зачем это делается». Вот я помню свое впечатление от этого его выступления. Я был потрясен. Как? Это я сейчас знаю, что это все было действительно
инспирировал сверху. Да.
Более того, сейчас я могу сказать, что знаю, какую роль неведомая третья сила сыграла страшную в нашей истории, когда она от имени армян стреляла в азербайджанцев, от имени азербайджанцев в армян, когда разжигали армяно-азербайджанский конфликт. Когда разжигали конфликты в Молдове, когда разжигали в Грузии, в Прибалтике, когда провокаторы, не побоюсь этого слова, действовали. Ну, извините, если в один и тот же день, о чем говорил первый президент Азербайджана, член политбюро ЦК КПСС Лигачев приезжает в Баку и, выступая публично, говорит: «Ну, вы занимайтесь защитой своей территориальной целостности. Что там у вас происходит вокруг Карабаха? Это же ваша территория. Вы думаете, что надо же защищать территорию своей республики?» И в этот же день другой член политбюро ЦК КПСС Александр Николаевич Яковлев выступает в Ереване и говорит: «Карабах забирайте. Это же армянская земля. Забирайте в Армению Карабах». Что это, если это не провокация?
Ну, в стог сена бросили спичку, и, естественно, стог сена
запал. У меня жизнь сложилась так, что когда уже в 90-е годы мы на «Эхо Москвы» оказались в одной программе с Галиной Васильевной Старовойтовой, мы, конечно, ругались всю программу. Она говорит, отвечая на какой-то вопрос ведущего, говорит, я вот проехала по всем горячим точкам нашей страны. На меня посмотрел, говорит, ну вот Сергей Николаевич тоже там бывал. Я не выдержал, говорю, Галина Васильевна, только вы ездили, их поджигали, а я ездил, потом тушил. У нас большая разница пребывания в этих горячих точках.
Сергей Николаевич, такой концептуальный вопрос. Советский Союз посуществовал, ну, примерно 70 лет.
И вы знаете,
Евгений
Ильич, я хочу сразу сказать. Конечно, Советский Союз не развалился. Конечно, его убили. Но вместе с тем были внутренние причины для кризиса. Конечно, мы уже до прихода Горбачева оказались в состоянии серьезного системного кризиса, который Горбачев использовал, или те, кто стояли за его спиной. И были вещи, которые требовали изменения. Почему вот это чувство перемен? Оно ведь возникло уже к концу власти Брежнева. Оно усилилось при Андропове, тем более при Черненко. Потому что монополизм государственной собственности стал губителен в экономике, а монополизм марксистско-ленинской идеологии, доведенный до абсурда кондовыми запретами, стал губителен в духовной жизни.
Ну, я с вами не могу не согласиться, но тем не менее, если больной болен, даже тяжело, то его больного, надо лечить, да? А зачем его убивать, вводить ему яд, так сказать,
абсолютно.
В вино? У меня все-таки такой вопрос. Если бы не работа определенных людей и организаций, сверху, истеблишмента тогдашнего советского, Советский Союз мог бы существовать и сегодня. Но мы видим на примере Китая, когда, собственно говоря, появился такой человек, как Дэн Сяопин, который провел и его команда определенные реформы, сохранил руководящую направляющую роль КПК и допустили бизнес, наладили производство, завалили китайскими товарами все страны мира. И Китай вполне успешно существует, создав вот такой гибрид некий между капитализмом и социализмом. Вот в Советском Союзе могло ли быть подобное, если бы не работа определенных деструктивных сил?
Евгений Евгеньевич, вы просто толкаете нас на пример, который должен быть немым укором нашей российской власти, да и той советской. Потому что вспомним 90-й год. Каковы были стартовые возможности у Советского Союза? С огромным оборонным комплексом, с крепким работающим сельским хозяйством, с уникальной наукой. Мы ведь не просто выходили в космос. У нас космические программы были лучшими в мире. Почему потом и до сих пор весь мир пользуется ракетами, созданными и спроектированными еще при Королеве? И какая была стартовая площадка у Китая 90-го года? И что произошло за эти 30 лет? Как взлетел Китай, который не тронул коммунистическую партию, а под руководством коммунистической партии осуществлял все реформы? И как деградировали мы за эти 30 лет? Мало того, что ликвидировали КПСС, ну а дальше-то что? А дальше уже стали ликвидировать и экономику, и страну, и на сегодняшний день в кризисе находятся, по большому счету, все бывшие союзные республики. Не только Белоруссия, не только Российская Федерация, все без исключения.
Никто не выиграл от этого развала.
И поэтому, когда мне говорят, что мы вот имеем, что мы имеем? Все, что хорошее... Это в основном за счет созданного нашими предками, теми, кто создавали Великую Российскую империю и потом Великий Советский Союз. А все, что вот гнилое, это в основном по рецепту наших западных соседей привнесено к нам и пытается укоренить в нашей реальности. Но это мы с вами вышли на какие-то обобщения, которые неизбежно нужно делать, чтобы мы сегодня не повторяли этих ошибок. А вывод по 90-му году, вот то, о чем вы поставили изначально вопрос, конечно, я не знал, куда мы идем. Я пытался в этом разобраться.
Вы обсуждали этот вопрос с друзьями, коллегами?
Мы ради этого создали фракцию «Россия». Потому что, когда мы увидели, как на съездах народных депутатов в Верховном Совете идет противостояние коммунистов России, которые говорят, что все хорошо, и демократической России, которые говорят, что все плохо, когда нам говорят или капитализм, или социализм, мы создали Россию и говорим, хватит спорить о капитализме и социализме. на ваших глазах убивают страну. Потому что нашим врагам безразлично, капитализм у нас, социализм у нас. Им нужно уничтожить страну нашу великую. И мы пытались, ведь мы, наша фракция «Россия», потом Российский общенародный союз, мы пытались сделать все, чтобы реорганизовать Советский Союз, сделать его эффективной государственной структурой. Но сохранить единство. Это было главной нашей задачей. Ведь за что расстрелял Ельцин в 93-м? Когда уже не было Советского Союза, наш Верховный Совет и съезд. Да, первая причина – он боялся ответственности за участие в разрушении Советского Союза, а у нас в Конституции, даже до 93-го года, вот Советского Союза нет уже 2 года, а у нас в Конституции была статья, что должностные лица и граждане должны соблюдать Конституцию СССР и законы СССР. Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации. Из всех статей упоминания о Советском Союзе вычистили на съездах. Мы упирались как могли. Мы говорили, мы не ратифицировали Беловежские соглашения. Он боялся ответственности за разрушение Советского Союза, а второе, он боялся ответственности его команды за воровскую приватизацию, потому что позиция съезда и позиция советского тогда еще руководства была экономическая реформа, социально ориентированная, с защитой интересов каждого человека, чтобы никто не пострадал в этой реформе. И если бы мы отстояли эту точку зрения, если не в 91-м, то в 93-м, сегодня мировым лидером экономики была бы Российская Федерация, а не Китай.
У меня вопрос про Горбачева. Ну, вы сказали, что Горбачев плыл по течению. Есть другая версия, что это человек Андропова, человек, который выполнял ту задачу, которая перед ним была поставлена. Развал и уничтожение Советского Союза с участием Запада, западных спецслужб, естественно, Госдепартамента США, советников многочисленных. Вы согласны с этой точкой зрения, что Горбачев все-таки, она плохо подтверждается документально, естественно, но она существует. И все-таки, будь во главе страны не такой человек, как Горбачев, пусть даже Андропов, который начинал все эти процессы, ну, достаточно давно еще, наверное, в конце 60-х, в 70-е годы, с участием людей из ближнего круга, его советников, его помощников, Арбатов-старший, Шахназаров-старший, Филипп Бобков, его заместители, уже много известно об этом. Все-таки насколько важна роль личности в истории? Как вы оцениваете Горбачева? Что здесь в большей степени присутствует? Низкий профессиональный уровень или откровенная работа на наших оппонентов, на наших врагов?
Ну, в вашем вопросе столько аспектов, столько нюансов, столько правильного, столько спорного, что я даже не возьмусь сейчас все это анализировать. Если говорить о роли личности, конечно, она была решающей. Не хочу трогать фигуру Андропова, потому что для меня она непонятна, это отдельная тема. У нас как-то вот эта вредная национальная привычка. То обожествляем, то превращаем в исчадие ада. А все ведь в жизни бывает и иначе. А что касается Горбачева, то я не знаю, с какого момента он из простого, примитивного, ставропольского взяточника превратился в предателя. Не знаю. Но в то время мы не могли понять. Они работали с Ельциным, как сиамские близнецы. Как только мы, вот, выступавшие за сохранение страны, начинаем прижимать Ельцина к стенке, вплоть до того, чтобы снять его с поста председателя Верховного Совета России за глупости и разрушение внутренних наших связей в стране, тут же делал какие-то шаги Горбачев, формально как бы против Ельцина, но фактически вытаскивая его из тупика.
То есть они работали в паре.
Как только то же самое происходило с Горбачевым, ему на помощь приходил Ельцин. При этом имитируя борьбу с Горбачевым. Поэтому вот мы уже ведь тогда, к концу 90-го года, призывали чума на оба дома. Надо избавляться от обоих. Ведь никогда бы в стране в нашей в 91-м году летом не проголосовал народ за Ельцина, если бы у народа не было желания любой ценой избавиться от Горбачева. Потому что Горбачев олицетворял развал. И никогда бы не было Беловежских соглашений успешных, если бы не стремление избавиться от Горбачева. Дескать, лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Но вы согласны с той точкой зрения, что это некий спектакль разыгрывался, как в полицейском триллере, хороший следователь, там добрый следователь, злой следователь. Вот в течение нескольких лет вот это все и выдавалось за действительность, за реальное противостояние, которого на самом деле не было.
Я не могу соглашаться или не соглашаться с этой точкой зрения, потому что ее я высказал 30 лет назад. За это время мы уже должны были бы собрать больше информации и больше поумнеть, но, к сожалению, мы продолжаем топтаться на том, что было очевидно еще 30 лет назад. И в этом отношении я хочу напомнить, что когда было это вот заговорщическое действие в Беловежской пуще, ведь Горбачев не пустил туда, в Беловежскую пущу, Назарбаева. Он задержал его в Москве. Если это увязать с тем, что попытка разрушить Советский Союз была предпринята Ельциным весной 1991 года, когда он собрал председателей Верховных Советов Казахстана, Назарбаева, Белоруссии, Дементия, Кравчука, Украины, и предложил им подписать соглашение о создании своего вот союза в пику СССР. Против этого жестко выступил Назарбаев, его поддержал Дементей, тогдашний руководитель Белоруссии, и, поколебавшись, их, а не его, поддержал Кравчук. Тогда Ельцин поступил в присущую ему в те годы традицию, он сказал: «Я пошутил». И никаких последствий, хотя на основании вот этих действий уже Ельцина нужно было привлекать за попытки совершить государственную измену.
Государственный переворот, фактически.
И я не исключаю, что Горбачев побоялся, что Назарбаев сорвет подписание Беловежских соглашений в Вискулях. И он не пустил его туда. А если к этому дополнить еще, что в ту ночь, когда все творилось в Беловежье, Горбачеву, как президенту Советского Союза, приходили независимо друг от друга два человека, облеченные властью, облеченные возможностями. И каждый из них говорил: «Михаил Сергеевич, что там творится, что там задумали на границе с Польшей? У меня есть в моем распоряжении спецназ», а другой говорил: «У меня есть в распоряжении группа Альфа. Мы готовы туда немедленно вылететь, мы их всех там повяжем и прекратим этот сепаратизм». И Горбачев сказал: «Исключено. Не допустить, не вмешиваться». Комментируйте, как хотите.
У меня такой вопрос. Как вы, профессиональный юрист, вы анализировали ситуации с точки зрения легитимности передачи власти. Как происходила передача власти от Горбачева к Ельцину? Насколько она легитимна и сейчас? Насколько она может быть признана легитимной? И второй мой вопрос о Беловежских соглашениях. Насколько легитимны они, эти соглашения? Может ли любой суд в мировой практике юридической признать правомощность Беловежья?
Ну, говорить о легитимности применительно к передаче власти от Горбачева к Ельцину просто неуместно. Потому что еще 12 декабря 1991 года, выступая на сессии Верховного Совета РСФСР против ратификации Беловежских соглашений, я ведь объяснял коллегам, что это Верховный Совет Беларуси, Верховный Совет Украины правомочны рассматривать такой вопрос, они вносят изменения сразу в Конституцию, потому что сами соглашения противоречат Конституции Советского Союза и Конституциям союзных республик. Но Верховный Совет РСФСР не правомочен даже принять к рассмотрению, потому что мы нарушаем собственную Конституцию этими соглашениями. Я призывал созвать съезд, чтобы рассмотреть этот вопрос. На самом деле, конечно, я хотел, чтобы мы немножко очухались, чтобы, ну, вот это чувство безысходности ушло. Но мы должны понимать, Беловежские соглашения были подписаны ведь только после того, как за месяц с небольшим до этого были подписаны международные соглашения о распределении между союзными республиками внешних долгов СССР. То есть и Горбачев, и все остальные видели, что происходит, что идет после августа 91-го, вот этой последней попытки сохранить Советский Союз, идет демонтаж. И Беловежские соглашения были уже финальным аккордом. И, конечно, Это полное беззаконие. Это нормальный государственный переворот, это нормальный захват власти. И ведь у нас не случайно один из моих коллег, выступая как-то вот на съезде, по-моему, даже, он задал вопросы Ельцину и Хасбулатову, которые вот тащили эти Беловежские соглашения. Говорит, а как вы сейчас вот можете себе представить, что где-нибудь там на Урале теперь соберутся главы субъектов Федерации Российской Федерации и подпишут соглашение о том, что они создают новое государство, и им не нужен ни президент Российской Федерации, ни структуры.
Уральскую республику какую-нибудь.
Ну, не республику, а союз республик, краев и областей. Это то же самое, что сделали в Беловежье. Но юридически возвращаться к этому вопросу, ну, давайте не будем страдать наивностью. Это то же самое, если мы сейчас в каком-нибудь международном суде начнем оспаривать правосудность осуждения Иисуса Христа. Этот факт прошел, это уже история, это все. Судить прошлое – дело неблагодарное и бессмысленное. Нам надо исправлять последствия.
Тем не менее, это Филькина грамота, вот это вот соглашение, да?
Это была бы Филькина грамота, если бы не затронула жизнь миллионов людей. Сила, если бы она не решила судьбу десятков миллионов людей. Так что это не Филькина грамота, это нормальный преступный документ, который обрушил судьбы миллионов. Но мы еще раз убеждаемся, что юридическая буква важна, но не менее, если не более, важна грубая физическая сила, которая может стоять за правдой, а может стоять за беззаконием.
Все-таки какая логика была у тех людей, которые все это организовывали? Что ими двигало?
Ельцин, я уверен, его двигала жажда власти. Вот если Горбачева я считаю подлецом и предателем, Ельцин разрушитель. Он, конечно, спившийся человек в то время был, но его ничего не интересовало. Он в глубинном своем, наверное, патриотических даже чувств. Но ради личной власти он был готов разрушить хоть что. И вот он пошел на то, чтобы ради личной власти разрушить Советский Союз. Если уж говорить до конца, то, наверное, было бы даже полезнее и эффективнее в тот момент его сделать президентом СССР. Тогда бы все как миленькие до сегодняшнего дня платили бы взносы в КПСС, а все государства Прибалтики, Закавказья или какие-то не было еще, до сих пор бы состояли в составе России.
Во что обошелся весь этот развал, вот этот раздрай в экономике, в духовной сфере, в оборонной отрасли? Проводили ли вы какой-то анализ, может быть, ваши коллеги, ну вот оценивая эти 30 лет?
Знаете, если мы сейчас будем считать убытки экономики или где-то еще, это будет правильно, но это все мелочь по сравнению с главным результатом. Главным результатом разрушения Советского Союза, простите за резкость, это смерть русской цивилизации. Вот я еще трепыхаюсь, я еще надеюсь, что нам удастся ее отсрочить, что мы еще выживем. Но более мудрые мои старшие товарищи говорят, все, русская цивилизация кончилась. Больше ее нет, потому что мы умираем демографически, мы разрушили свои культурные, цивилизационные основы, мы разрушили свою экономику. Давайте еще полтора поколения, и нас уже не будет. Вот главный результат предательства Горбачева и разрушительных усилий Ельцина.
Вот то, что мы сегодня наблюдаем, вот эти боестолкновения в Карабахе, Армения, Азербайджан, хотя понятно, что не они там главные кукловоды, ни Пашиняна, ни Алиев, в других регионах история Белоруссии, на Украине продолжается, Молдавия тоже там все очень и очень непросто. Ну, на наших глазах творится история, не самая приятная, может быть, история. Вот в какой степени все эти процессы были предопределены и, к сожалению, до сих пор предопределяются развалом СССР? И что мы еще можем увидеть?
Евгений Евгеньевич, вы меня удивляете. Да какое нам дело, что там происходит в Карабахе? Армяне хотели независимость, они ее получили, пусть наслаждаются своей независимостью. И во всех других вот этих сопредельных так называемых государствах. Вопрос в другом. А Российская Федерация, которая исторически была стержнем русской культуры и русской цивилизации. Русской цивилизации как цивилизационного союза славянских, тюркских, финно-угорских, кавказских и других народов. Вот Российская Федерация сегодня на что-то хорошее способна? Ведь пока мы, как держава, остаточная, а сейчас еще и признавшая правопреемственность от Советского Союза, не вернем себе социальную привлекательность, не скажем, что мы лидеры борьбы за будущее, и мы видим, куда идти, и мы предлагаем, как туда дойти. Все остальное – это сказки для бедных и предмет для сплетен и пересудов. Это все бессмысленные разговоры. А ведь только разобравшись внутри у себя, мы можем что-то явить миру. Я почему и выступаю в поддержку конституционной реформы 2020 года, потому что она, наконец, повернула и нашу конституцию, и вариант нашего развития на наш национальный цивилизационный путь. Потому что сама конституция 93 года – это конституция национальной капитуляции. Но дальше что? Дальше мы собираемся шагать, двигаться, меняться. Пока мы не обеспечим социальный уровень, заслуживающий подражания, ну давайте не будем говорить о том, что мы лидеры. Одними ядерными ракетами лидерами не становятся. Советский Союз был не верхняя вольта с ракетами, как злобно говорили за бугром. Он был великой социально ориентированной державой, гарантированным будущим для каждого человека, защищенным ядерными ракетами. А где сегодня наше гарантированное будущее? Что значит вот эта дурацкая пенсионная реформа, мне до сих пор непонятно. Сводить это к экономии пенсионных денег, когда президент сказал, что денег вообще-то у нас хватило бы еще 10 лет платить все пенсии. А зачем тогда нам все это сделали? Чтобы расшатать доверие к власти окончательно, чтобы погрузить нас в пучину хаоса, мы будем вообще заниматься нашими семьями. Мы видим, что материнский капитал уже свой потенциал исчерпал, нужны другие способы. Нужны бесплатные квартиры, строимые государством для многодетных семей. Нужны другие способы заставить рожать и приумножать число населения. Пока мы этим не займемся, бессмысленно говорить о прошлом, потому что у нас будущего на сегодняшний день я не вижу. Это не пессимизм, это тот реализм, не осознав который, мы не выберемся из тупика.
Да, я во многом согласен, конечно, с Сергеем Николаевичем Бабуриным, потому что то, что сегодня переживает страна, заставляет объединяться людей, которые в иных условиях не могли бы даже сесть за один стол. Тем не менее, патриоты России, люди с разными взглядами, зачастую они сегодня пытаются найти выход какой-то из данной тяжелой ситуации, потому что началось с развала Советского Союза, а может закончиться развалом Российской Федерации. Очень много отдельных лиц и организаций, которые в этом сегодня заинтересованы. Ну, сегодня мы начали наш разговор, который затрагивает нашу недавнюю историю, новейшую историю России. Я думаю, что мы продолжим эту беседу и поговорим уже про начало 90-х, про разгон Верховного Совета, про Ельцина и про то, что мы в конечном итоге получили в результате тех реформ, которые происходили на наших глазах. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Счастья всем и радости.
И да пребудет с вами Господь. На Господа вся надежда и все наше упование.
Крепко копья, крепко сжата могучей рукой, молвил инок за друге своя, стань, Господь, над непрядвой рекой. А душа его ликом светла поспешила домой в небеса, Богородица тихо звала, улыбаясь смотрела в глаза. Вилась полем горячая мгла, стрелы жгли, остывая в телах, разливаясь, непрядва несла кровь на белый лебяжий крылок, разливаясь, непрядва несла кровь на белый лебяжий крылок. Братья ладонь не рожав, не роняя на траву мечи, та земля от рыданий дрожа, в черной скорби поныне молчит. Были дни, и они сочтены, были ночи, которых не счесть. Русь святая, такие сыны, тебя лишь великая есть. Грянет новая битва века, боли чаша за други полна, воды алые катит река, на крови за волною волна, воды алые катит река, на крови за волною волна. Страшен вдвойне, застит тьма, и спасения нет. Где ты, инок, на скором коне? Гибнет Русь, без тебя пересвет. Где ты, инок, на скором коне? Гибнет Русь, без тебя пересвет.